Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы по традиции одну из наших передач посвящаем ответам на ваши вопросы. Вопросов пришло в этот раз достаточно много. Спасибо вам за отклики, за пожелания, за те вопросы, которые вы нам присылаете. Они позволяют нам ориентироваться в тех направлениях наших передач, которые действительно интересны и важны. Как всегда, по традиции, в начале передачи, которая посвящена ответам на ваши вопросы, я заранее прошу меня извинить. И в силу особенностей медицинской практики, и в силу вопросов чести и этики медицинской, к сожалению, ответить на вопрос конкретный бывает достаточно затруднительно. Если бы было достаточно просто по телефону или по радио, или по другим каким-то средствам массовой информации ставить диагнозы, давать комментарии и лечить, я думаю, в жизни было бы все намного проще. Поэтому во многих вопросах конкретных каких-то рекомендаций или давать даже нельзя, или опасно, или они могут оказаться не вполне соответствующим вот, индивидуальным требованиям человека. И поэтому, конечно же, в начале передачи я еще раз хочу подчеркнуть аксиому, правило, основу врачебной действительности. Все ведущие основные вопросы могут быть решены только непосредственно в контакте с медицинским работником, с врачом общей практики или с фельдшером, если где-то, скажем, в некотором удалении от крупных городов есть фельдшерско-акушерский пункт, и там врачебные обязанности выполняет фельдшер, только он может истинно, действительно знать особенности ваших заболеваний и дать очень четкую и правильную рекомендацию. Ну, вместе с тем, надеюсь, что такие образовательные все-таки аспекты, информацию, которую мы даем в наших передачах, они тоже дают определенный вклад в образование, в чем-то помогают сориентироваться, и это будет полезным в нашем с вами общении. Итак, переходим к вопросам, которые вы прислали к нам в студию. Галина Николаевна из города Екатеринбурга спрашивает: «Я страдаю заболеванием герпес. Он бывает у меня в разных частях тела. Обращалась к дерматологу, он выписал мне противовирусный препарат ацикловир в таблетках, и от них у меня заболел желудок. Чем опасно это заболевание и надо ли обязательно его лечить?» Герпес представляет собой, собственно, вирусное заболевание. Вообще существует несколько, по разным данным ученых, 6 основных типов герпеса, хотя их в природе около 100, и около 8 могут вызывать заболевания. Но наиболее распространенным, наиболее часто встречаемым действительно является вирус простого герпеса, который вкратце так и называется, собственно, в обиходе герпес. Наиболее частым заболеванием герпетических инфекций является поражение губ, кожи, слизистых в других частях тела. Герпесом практически инфицировано, пожалуй, больше половины населения. Как говорят специалисты, где-то около 50-60% людей имеет в организме герпес или в активном, или в так называемом скрытом, спящем состоянии. Дело в том, что когда герпес попадает в организм, избавиться от него, ну, составляет большую проблему. Практически в подавляющем большинстве случаев герпес – это хроническая инфекция. Но, собственно, иммунитет человека способен его контролировать. Он активируется только в ситуации, когда происходит ослабление иммунитета. Например, солнечная инсоляция, то есть вот загар солнца, работа на солнце в летние периоды – это ситуация, которая для иммунитета является нагрузкой, и, как правило, герпес может обостряться. простудные заболевания другими вирусными инфекциями, скажем, гриппом или парагриппом, также наносят ущерб определенному иммунитету, и вот в этой ситуации герпес может активироваться. Также герпес иногда активируется при состоянии хронического переутомления, дефицита витаминов, при хронических длительно текущих заболеваниях и приеме ряда лекарственных препаратов, которые подавляют иммунитет, когда это необходимо для борьбы с избыточным иммунитетом, скажем, при так называемых аутоиммунных заболеваниях. Вот, значит, насколько опасно это заболевание? Ну, вообще-то в 95, пожалуй, даже больше процентах случаев герпес не наносит серьезного вреда организму, он проявляется только местными проявлениями. Конечно же, эти местные проявления беспокоят человека, они болезненны, они нарушают качество жизни человека, и если человек чувствует дискомфортные симптомы в период обострения герпеса, конечно же, их нужно лечить, но вместе с тем локальные и местные герпетические заболевания, они носят доброкачественный характер, не переходят в какие-то системные заболевания. В редких случаях герпес, когда происходит резкое ослабление иммунитета или назначаются препараты, подавляющие иммунитет, герпес может вызывать поражение собственных внутренних органов, в том числе головного мозга, но, к счастью, это происходит редко, поэтому чувство опасности и паники не стоит, в общем, к этому заболеванию добавлять в рамках его наблюдения. Сами препараты, которые вот назначают для лечения герпеса, в общем-то, они не относятся к препаратам, которые можно охарактеризовать как тяжелые препараты, препараты, вызывающие заболевания желудка, хотя у них есть некоторые такие элементы побочных эффектов. Но если такая ситуация произошла, я все-таки порекомендовал бы пройти обследование на предмет каких-то хронических заболеваний желудка, которые дремлют и лекарственными препаратами могут провоцироваться. То есть в идеале, конечно же, если вам больше 40-45 лет, нужно сделать фиброгастроскопию. Во-первых, это будет необходимо для того, чтобы определиться, нет ли там наслоения хронического заболевания. Во-вторых, всем людям старше 45 лет хотя бы раз нужно сделать фиброгастроскопию для того, чтобы пройти профилактический осмотр на предмет заболеваний желудка, которые могут привести, собственно, к осложнениям. Ну, в общем, то есть я хотел бы подчеркнуть, что вот особенности заболевания таковы, как выше было сказано. В подавляющем большинстве болезнь носит доброкачественный характер, но в силу того, что оно часто рецидивирует, требуется наблюдение, лечение и прием препаратов, которые бы контролировали, собственно, вот, развитие герпеса. Следующий вопрос нам прислала Нина Петровна из города Екатеринбурга. Она спрашивает, не вредит ли часто колоть вену, в скобочках, анализы и капельницы, насколько это, в общем, значимо и важно. Дело в том, что вопрос достаточно актуальный и важный, который даже показывает наше различное отношение вот к этой процедуре, к внутривенным вливаниям или внутривенным манипуляциям, скажем, за рубежом и вот у нас в стране. Дело в том, что у нас в стране так уж сложилось, что вот капельницы почему-то стали очень популярны, очень значимы, люди в них очень сильно поверили. В капельницах есть такой, знаете, очень мощный психологический эффект, и нередко я как врач наблюдаю и вижу, что если человеку сделали вот капельницы в стационаре, он глубоко верит, что его хорошо полечили, что все замечательно. А если вот не сделали капельницы в стационаре, то вот он не верит, что его хорошо полечили, и спрашивает, зачем на самом деле все это происходит, зачем его вообще в стационар госпитализировали под наблюдение для обследования, лечения как такового. Хотя в подавляющем большинстве те капельницы, которые у нас вот осуществляются в медицинских учреждениях, в дневных стационарах, они с точки зрения объективной, медицинской, в общем-то, эквивалентны выпитому стакану воды. И это на самом деле правда, как ни звучит, в общем, с определенной долей улыбки и сарказма. Некоторые люди очень любят капать себе глюкозу 5% с аскорбиновой кислотой. Некоторые прям верят, что это является важным фактором их лечения заболеваний. Я как врач могу сказать, что капельница глюкозы с аскорбиновой кислоты равна выпитому стакану с одной ложкой сахара и с растворенной аскорбиновой кислотой. Эффективность по поступлению веществ, она абсолютно одна и та же. Что принятая через рот жидкость, что введенная в вену, она совершенно такая же. Дело в том, что любая внутривенная манипуляция, если она не осуществляется по строгим показаниям, все равно это один из факторов риска внесения инфекции в кровь, особенно когда это делается не по строгим, не в соответствии со строгими санитарными нормами. И существуют даже некоторые просчитанные специальные риски для людей, скажем, в рамках заражения крови. Любая манипуляция, повреждающая кожу, внутримышечная или внутривенная, она расценивается как все-таки повышенный риск внесения инфекции. Хотя, конечно, в современных условиях, при одноразовых шприцах, при том, что медицинская сестра строго соблюдает все меры предотвращение внесения инфекции, меняет перчатки, обрабатывает кожу специальными растворами, эти риски практически отсутствуют. Но вместе с тем существуют объективные и субъективные факторы, которые, к сожалению, полностью снизить риски до нуля не способны. Если человеку с точки зрения лечения заболевания капельницы показаны для борьбы с болезнью, для борьбы за его здоровье или даже за жизнь, то, безусловно, здесь, знаете, вот с точки зрения взвешивания на одной чаше весов риск от инфекции со стороны капельницы, с другой стороны риск от страдания заболевания, они, конечно, несоизмеримы. Когда у человека серьезное заболевание, скажем, инфаркт миокарда, воспаление легких, там, значит, язвенное, болезнь желудка, другие какие-то заболевания, то в этих ситуациях спасти человека другого не существует, и здесь риски эти не учитываются. Но в ситуации, когда человек, к сожалению, неправильно оценивает эти риски, причем вместе с врачом, знаете, вот такие излюбленные там раньше были, витаминизация весной и осенью, давайте вот поколем витамины, раньше говорили. Но сейчас уже этого нет, к счастью, потому что поняли, что толку от того, что весной и осенью витамины ставить внутримышечно или курсы проводить капельниц там, для каких-нибудь профилактических мер, там, несоизмеримых с угрозой внесения инфекции, конечно же, это все ситуация, которая должна правильно пониматься, не бывает безопасных медицинских манипуляций, в том числе и внутривенных вливаний. Если есть на то медицинские строгие показания, это надо делать. Если показаний нет, то, естественно, надо воздержаться от этих мероприятий. То же самое и, скажем, с анализом. Если у человека для постановки диагноза, для того, чтобы спасти его здоровье или жизнь, необходимо взять анализы, ну, все понимают, что здесь совершенно четко надо эти анализы делать. Если человек безосновательно хочет там, посмотреть то, посмотреть все, а вдруг может быть это, а вдруг может быть то, ну, вы сами понимаете, это все вещи, которые могут нанести и вред. Поэтому, подводя определенный итог этому вопросу, могу сказать, что, собственно, каких-то ограничений по внутривенным манипуляциям медицинским не установлено. Единственный принцип, который лежит в основе определения, как часто брать анализы и делать капельницу, определяет доктор в соответствии с оценкой степени здоровья человека. Если у человека есть заболевания, требующие лечения, требующие активной какой-то профилактики достаточно серьезной, то, безусловно, риски от каких-то осложнений внутривенных вливаний, они минимальны и они несоизмеримы с пользой. Если же делается не по показаниям медицинским соответствующие внутривенные манипуляции, это, к сожалению, приводит нередко к последствиям. Самым таким неприятным последствием является внесение инфекции. Она может быть в виде местной проблемы, тромбофлебит, то есть воспаление внутренней оболочки вены, или даже заражение крови, что требует, конечно же, уже серьезного лечения. Следующий вопрос нам прислала Надежда Васильевна из города Серова. Она спрашивает: у моего сына в возрасте 41 года на локтях красные бляшки. Мастер-дерм не помогает, что посоветуете? Безусловно, посоветую, Надежда Васильевна, обратиться к врачу-дерматологу, если такой врач есть. Если врача нет, то изначально, конечно же, у нас по существующему медицинскому законодательству специалист номер один, который решает все медицинские вопросы, это участковый врач или участковый фельдшер. То есть он уже осмотрит и даст направление к узкому специалисту, если с ним доступность небольшая. Потому что сами по себе красные бляшки на локтях могут быть как проявление аллергии, как проявление, скажем, каких-то других заболеваний, в том числе и, скажем, псориаза, заболевания, которое требует, конечно же, систематического наблюдения и лечения. И систематическое наблюдение и лечение приводит, в общем, к хорошей ремиссии, к восстановлению и к отсутствию прогрессирования этих состояний. Поэтому, конечно же, нужно посетить дерматолога. Не знаю, вот как, кто назначил эту мазь как таковую, то есть профилактически или в качестве первичных каких-то рекомендаций, но если мазь не помогает и тем более нет диагноза, то, конечно же, его нужно установить и в дальнейшем уже, собственно, правильно разбирать схему лечения. Следующий вопрос нам прислала Вера Ивановна из города Екатеринбурга. У меня диагноз ревмоартрит. Пью постоянно специальный лекарственный препарат по схеме, повторяя кровь постоянно. Ну, как соблюдать пост с таким диагнозом? Очень тяжело выходил из последующего поста. Ну, вообще, действительно, ревматоидный артрит – это заболевание, которое можно отнести все-таки к заболеваниям, требующим особого внимания. Заболевание, которое требует длительной, многолетнего лечения и помощи, и в том числе лекарственных препаратов, которые относятся к классу так называемых цитостатических, то есть препаратов, которые бы контролировали агрессию иммунитета против собственных структур. Вот при ревматоидном артрите собственный иммунитет, он направлен на собственные суставы, и он разрушает собственные суставы, поэтому препараты, успокаивающие иммунитет, они болезнь контролируют как таковую. Если вот так спросить меня как врача в рамках вот некоторых нюансов по поводу поста, мы понимаем с вами, что, конечно же, здесь необходимо и совет батюшки, и совет врача. Я как врач со своей стороны, безусловно, все-таки бы попытался дать рекомендации по поводу послабления для человека, страдающего ревматоидным артритом, потому что это заболевание повреждает и суставы, и связки, и в том числе и мышцы околосуставные, а это все структуры, которые требуют достаточного питания. Поэтому по возможности, конечно, если будет на то благословение, целесообразно в пост сохранить рыбу, как минимум, а реально рыбу и курицу по определенным дням. И пост должен быть, конечно же, с такими все-таки диетическими нестрогими ограничениями. В том числе крайне желательно во время поста с точки зрения медицинской сохранить употребление молока, молочных продуктов, творога, йогуртов, потому что это элементы, дающие кальций в организме, а кальций – это структура, в том числе костей. При ревматоидном артрите костная ткань тоже вторично повреждается и поражается. Поэтому, безусловно, целесообразно здесь сделать некоторые послабления, если на то будет благословение от настоятеля, значит, вот церкви, в которую вы посещаете, прихода, с вот некоторыми такими медицинскими комментариями, которые я позволил себе как медицинский работник попросить и дать в рамках вот действительно того, чтобы пост физически был по силам для того, чтобы он действительно позволил сохранить заболевание без отрицательной динамики. Следующий вопрос нам прислала Галина Васильевна из города Екатеринбурга. Тут два подвопроса. Первое. Муж делает УЗИ, которое показывает увеличение селезенки. Что это значит? Дело в том, что, к сожалению, здесь очень часто бывает путаница. Я могу сказать, как врач-гастроэнтеролог, в некоторых протоколах УЗИ написано, что площадь селезенки должна быть 40 квадратных сантиметров. Хотя по академическим нормам она может достигать в норме до 70 квадратных сантиметров. Когда в протоколе пишут площадь селезенки, они должны вот такую цифру и написать, допустим, там 30, 40, 50, 60, 70 квадратных сантиметров. Поэтому некоторые вот цифры от 40 до 70, они расцениваются как возможное увеличение, но они в норме вполне допускаются. Но вместе с тем, если селезенка действительно увеличена выше определенной нормы, то в первую очередь пациент должен посетить врача, который занимается болезнями крови, врача-гематолога. То есть нужно сделать общий анализ крови, где посчитают количество лейкоцитов, гемоглобин, тромбоциты, скорость оседания эритроцитов. И вот при данном УЗИ, конечно же, необходимо посетить врача-гематолога для того, чтобы определиться, это нормальное увеличение или болезненное увеличение как таковое. И второй вопрос. Галина Васильевна нам также спрашивает. При падении я ушибла бок. После этого при ходьбе все болит. Куда обратиться, к какому специалисту? Ну, уважаемые слушатели, я еще раз повторюсь. Если вы не знаете, к кому обратиться, то есть если у вас возникают затруднения по поводу определения профильного специалиста, то по существующему законодательству первым врачом, которого вы должны посетить, это или участковый врач, или участковый фельдшер. То есть врач осматривает вас, терапевт, значит, смотрит повреждения внутренних органов, измеряет артериальное давление, прослушивает легкие, пальпирует живот и дает уже направление, если у него возникает сомнение по поводу, соответственно, той или иной ситуации, скажем, на флюорографию для того, чтобы исключить ушиб или перелом ребер, на УЗИ брюшной полости для того, чтобы исключить травму внутренних органов. И в последующем уже консультация хирурга, консультация травматолога. Ну, естественно, трудно определить, есть или нет необходимость вот в этих узких специалистах. Начните с посещения врача общей практики, врача-терапевта, врача-фельдшера, то есть первичное звено, которое в поликлиниках у нас предоставляет первичную медицинскую помощь. Следующий вопрос нам прислала Валентина Федоровна, она живет в городе Нижний Тагил. Валентина Федоровна пишет, у меня заболевание остеопороз, артроз тазобедренных суставов, принимая препараты кальция и хондропротекторы. В результате этого лечения появилась отечность голени и задержка мочи. Не приведет ли это в дальнейшем к болезни ног? Интересный вопрос, Валентина Федоровна. Боюсь, что здесь прием вот этих препаратов, кальция и хондропротекторов, он, скорее всего, совпал, наверное, с появлением тех или иных заболеваний, которые сопровождаются отечностью в ногах. Напрямую, я вот как врач, занимающийся широкой практикой, не могу сказать, что препараты кальция и хондропротекторы приводят к отечности в ногах и задержке мочи как таковой. Хотя бывают редкие ситуации, когда, собственно, препараты кальция могут приводить к образованию повышенной склонности к образованию мочекаменной болезни как таковой. Хондропротекторы, по сути своей, ну вот у них, насколько я помню, нет таких побочных нежелательных явлений. Идеально, думаю, что, безусловно, следует первое, исключить все-таки собственные заболевания, самостоятельные заболевания, которые могут привести к отечности голени. Это и венозная недостаточность в рамках варикозно-расширенных вен нижних конечностей, это и сердечные заболевания, в том числе и, если есть задержка мочи, и почечные заболевания, мочекаменная болезнь или заболевания мочевого пузыря. Думаю, что, безусловно, стоит посетить врача общей практики, терапевта, сделать общий анализ мочи, сделать УЗИ мочевого пузыря, и, соответственно, вот определиться с ситуацией, связано ли это с лекарственными препаратами, с своими заболеваниями, или это ситуация сочетания, ситуация наложения. Следующий вопрос нам прислала Нина Андреевна из города Екатеринбурга. Она спрашивает: я болею атрофическим гастритом и ГЭРБ. Как правильно лечить эти заболевания? Как часто нужно делать фиброгастродуоденоскопию? Атрофический гастрит – это хроническое заболевание желудка. Оно может быть связано с двумя причинами. В подавляющем большинстве в развитии этого гастрита виновата инфекция. Есть такой микроб – Helicobacter pylori. И если он длительно живет в желудке, причем, к сожалению, он живет в желудке долго без всяких симптомов. Человек даже не чувствует, не знает, у него ничего не болит долгое время, и он себя никак не проявляет. Хотя у небольшого количества людей, у небольшого процента людей могут быть те или иные симптомы. Длительный хронический воспалительный процесс в слизистой желудка приводит к тому, что слизистая становится истонченной, если так говорить очень приблизительно, переводя с медицинского на простой язык. Количество клеток, которые в желудке, так называемые рабочие, выделяют слизь, выделяют желудочный сок, их становится меньше, и вот это и есть основное описание атрофического гастрита. Дело в том, что, ну, последующие слова я прошу очень правильно соотносить. На фоне атрофического гастрита повышается риск развития онкологических заболеваний желудка. Это не значит, что онкологическое заболевание будет обязательно. Тем более, что у человека, у которого диагноз установлен, тот, который проходит обязательно фиброгастроскопию, у него, как правило, осложнений онкологических желудка и не возникает, потому что правильное лечение, правильное наблюдение приводят к очень качественной помощи при этом заболевании. Если это заболевание установлено, очень важным является выявить, найти этот микроб, причем иногда его не с первого раза находят, несколькими тестами по самой фиброгастродуоденоскопии, как в народе называют это, лампочку глотать, это эндоскопическое исследование желудка как таковое, или по анализам крови, или по анализу кала есть возможность установить наличие этой инфекции. Инфекция эта обязательно должна быть вылечена, она должна быть удалена из слизистой желудка. И в последующем человек при диагнозе атрофический гастрит должен проходить фиброгастроскопию как минимум один раз в два года. Как минимум. Но очень важно, конечно же, не просто проходить фиброгастродуоденоскопию, то есть вот глотать лампочку, как говорят, очень важно во время этой процедуры еще брать биопсию. То есть это медицинская манипуляция, связанная с тем, что берут часть слизистой оболочки желудка, там маленькие такие щипчики, щипают слизистую и берут на анализ. Анализом является исследование врача-специалиста под микроскопом вот этой ткани, где врач-специалист, гистолог, морфолог четко может сказать, действительно, вот степень атрофического гастрита большая или маленькая, есть какие-то осложнения этого атрофического гастрита и другие различные проявления, в том числе и может оценить, есть или нет там инфекция. ГЭРБ – это расшифровывается на такой обычный понятный язык, как гастроэзофагальные рефлюксные болезни. Если еще проще, это болезнь, связанная с забросом из желудка в пищевод содержимого. В норме пища, она из пищевода в желудок попадает. Но в ситуации различных проблем в организме часть пищи и желудочный сок попадают из желудка в пищевод. А дело в том, что в желудке среда практически всегда кислая достаточно, а при попадании в пищевод, там пищевод не готов к кислой среде, там нет кислой среды в норме. Происходит так называемый, ну, если говорить очень упрощенно, кислотный ожог. Собственно, желудочный сок, он обжигает пищевод, и это является основой для развития вот эзофагита, воспаления пищевода, который по медицинским канонам называется как гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Основным симптомом ГЭРБ является изжога, как правило, хотя могут быть и другие симптомы, отрыжка воздухом, пищей. Вот. При ГЭРБ также необходимо установить, что это за заболевание. Если это простое воспаление, поверхностное, то фиброгастроскопию, как правило, часто проходить не нужно. Если это эрозивный эзофагит, то есть эрозии, поверхностные царапины есть такие в пищеводе, то там обследование целесообразно проводить также раз в два года. Если это более тяжелое, глубокое воспаление бывает на фоне вот воспаления пищевода из-за заброса желудочного содержимого в пищевод, то иногда ФГС нужно делать и чаще, и раз в год. Все здесь правильно устанавливает врач. Но минимальный срок проведения фиброгастроскопии – это раз в два года. Следующий вопрос нам прислала Александра Кирилловна, станция Уфимка, Ачинского района. Александра Кирилловна пишет: «Меня беспокоит ишемическая болезнь сердца, гипертония, сахарный диабет. К врачу на прием нужно ехать в район, в поликлинику, но у меня нет сил, лекарства, которые я пью, не помогают. Что мне делать?» Ну, здесь, Александра Кирилловна, вопрос чисто технический на самом деле. Если вы настолько плохо себя чувствуете и нет возможности ехать, то, конечно же, нужно вызывать врача на себя. Я понимаю, что в удаленных районах всегда это иногда проблематично, не вызывает, знаете, так вот иногда каких-то эмоций у ряда сторон, которые в этом участвуют, но если действительно лекарство не помогает, вы не в состоянии обратиться, доехать до медицинской помощи, надо, чтобы врач приехал к вам и измерил артериальное давление по поводу гипертонии и оценил, те препараты, которые вы принимаете, они помогают или не помогают. Если давление до сих пор высокое, значит, нужно усиливать на самом деле препараты для лечения давления. По поводу сахарного диабета, также при выезде должны измерить сахар и определить уровень сахара. Если уровень сахара высокий, и, соответственно, это говорит о том, что те таблетки, которые вам выписали или не выписали, я, к сожалению, не могу, видите, не знаю вашей истории болезни, значит, ну, по сути, свой высокий сахар – это показатель того, что диабет не контролируется, и нужно, соответственно, или назначать лечение диабета, или его усиливать как таковое. Такая же ситуация с точки зрения ишемической болезни сердца. Дело в том, что ишемическая болезнь сердца, она делится на так называемую стабильную, да, ну, один из вариантов ишемической болезни сердца – стабильная стенокардия. Это давящие, загрудинные боли, которые провоцируются физической нагрузкой, проходят в покое или проходят от нитроглицерина. Если это уже в течение многих лет у человека вот одного и того же уровня ситуация, то это так называемая стенокардия стабильная. То есть человек четко знает, что вот он пройдет там 150-200 метров, или при подъеме там больше, чем на два пролета на один этаж, у него уже несколько лет возникает боли, и они хорошо проходят от приема нитроглицерина. Это ситуация стабильная, которая требует стабильного лечения. А есть ведь и ишемическая болезнь сердца, так называемые прогрессирующие формы стенокардии, когда у человека вдруг чаще стали приступы, вдруг не помогает нитроглицерин. Это ситуация для скорой помощи. Это ситуация, которая может называться прединфарктное состояние, а может быть и начало инфаркта. Поэтому здесь, не, я думаю, что нет никаких нюансов для стеснения. Необходимо определиться по лечению на месте как таковому. Ну, вот что могу подсказать. Вообще, те заболевания, которые вы перечислили, они с помощью лекарственных препаратов должны хорошо контролироваться. Препараты, которые сейчас помогают от гипертонии, имеют по сравнению с препаратами, скажем, 10-15-летней давности эффективность там, в разы, в десятки раз более лучшие по работе. Главное только очень четко и скрупулезно выполнять рекомендации, принимать таблетки. Самое главное – принимать таблетки не по настроению и не по самочувствию, как это у нас, к сожалению, модно бывает иногда. Заболела голова – вот, значит, выпью таблетки. Не заболела голова – не выпью таблетки. Если выписали, я не в отношении вас говорю, а в отношении, так сказать, уже перехожу на общие вопросы. Если выписали препараты для лечения давления, ишемической болезни, сахарного диабета, их надо пить всю жизнь, это факт. Перерывов или каких-то других ситуаций практически быть не должно, или только по строгому согласованию с врачом, когда это начальные стадии заболевания, удалось их полностью, так сказать, удалить, и тогда все это восстановилось. Поэтому с технической точки зрения, конечно же, это общение врача на месте должно быть у вас, соответственно, вызывать надо скорую помощь, потому что перечень заболеваний в том числе имеет риск, те, которые вы перечислили, и развитие прединфарктного состояния как такового, ну и все препараты, конечно же, пересматривать и принимать дополнительные препараты, если те, которые вам ранее выписали, не помогают и не работают. Нина Григорьевна из города Екатеринбурга прислала нам следующий вопрос. Недавно ходила на УЗИ желчного пузыря. При проведении этой процедуры не был обнаружен камни, которые были ранее, в 1995 году. Возможно ли такое? Чем это объяснить? Дело в том, что возможно, Нина Григорьевна, такая ситуация у небольшого процента людей, но где-то это, будем говорить, около 3-5%, это один из 20 человек, камни могут, в общем-то, и на самом деле, ну, если так говорить по-народному, рассасываться. Дело в том, что есть ряд таких форм желчекаменной болезни, при которых камни, они не плотные, они могут быть склонны к рассасыванию, растворению или в процессе даже естественной жизни человека. Ну, особенно это характерно, допустим, для камней, которые образовываются у беременных. То есть нередко они могут и, собственно, растворяться. Это, правда, не повод махнуть рукой на желчекаменную болезнь, это не повод не наблюдаться, это не повод отказываться от тех манипуляций, которые рекомендуют врачи. Здесь нужно быть очень аккуратным в самодиагностике и в каких-то заключениях, которые я говорю. Я просто конкретно комментирую тот вопрос, который был. Но вместе с тем, иногда бывает ситуация, к сожалению, когда и, скажем, качественный аппарат ультразвукового исследования, не то что некачественный, но несколько устаревший. Может быть, врач после дежурства, бывает и субъективный фактор, торопился и не успел посмотреть все отделы желчного пузыря. То есть бывают, к сожалению, ситуации, когда по объективным техническим причинам или по субъективным причинам специалиста не наблюдает это заболевание. Хотя это бывает редко, но это тоже ситуация возможна. Но и растворение камней тоже бывает, причем значительно чаще, чем, скажем, это не видят. Причем камни желчного пузыря, вот я понимаю, что в подавляющем большинстве люди воспринимают, как, знаете, камень, уже булыжник, так сказать, валяющийся на дороге, такой плотный, который никуда не денется. На самом деле, по составу камни желчного пузыря, они имеют самую разную химическую структуру. Есть мягкие камни, значит, билирубиновые, есть камни холестериновые, есть камни из различных солей, как таковых, есть камни с кальцинатами. Вот кальцинированные камни, да, это, как правило, плотные камни, которые действительно соответствуют вот такому народному представлению камней. Но есть ряд и химических по составу камней, которые склонны к быстрому образованию, к быстрому, на самом деле, растворению. Или самостоятельному растворению, или растворению с помощью специальных лекарственных средств. Есть такие препараты. Врач, если видит, что нет возможности провести операцию или нет показаний для операции, он может как альтернативу операции обсудить вот эту ситуацию. Но по существующему законодательству у нас в России желчекаменная болезнь – это хирургическое лечение. Основной вопрос о тактике ведения, о лечении дает на самом деле хирург. Все другие врачи только лишь советуют и дают те или иные комментарии. Пишите нам, мы постараемся в последующих передачах уделять время ответу на вопросы, как только они накопятся. Самое главное, конечно же, всегда в конце передачи хочу пожелать вам бодрости духа, вопросы медицинские все-таки обсуждать с врачом, несмотря на всякие субъективные или объективные сложности, потому что только там вы получите истинную и точную информацию. Самое главное – не унывать, потому что бодрость духа – это залог победы над заболеваниям. Ну и, конечно же, не болеть. Храни вас Бог.
Цикл «Медицинский городок» подготовил и провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в следующий вторник, 26 апреля, Игорь Борисович продолжит отвечать на ваши вопросы. Так что следите за нашим эфиром.